достигнут компромисс по вопросу о пакете антикризисных мер.
С новостями дня вас знакомит Надежда Фетисова. Вы слушаете «Свободу в полдень». Вот о каких событиях мы расскажем подробно в нашей сегодняшней программе. Сегодня в столице Кении, а скоро и в Киеве, будут встречать экипаж судна «Фаина», захваченного и освобожденного за рекордно большой выкуп сомалийскими пиратами. В Северной Осетии продолжается расследование убийства мэра Владикавказа Виталия Караева. Эксперты говорят, что оно стало следствием борьбы двух политических кланов республики. Гус Хиддинк сегодня прилетит в Лондон, чтобы возглавить футбольный клуб «Челси». Что думают российские журналисты о раздвоении тренерской работы наставника российской сборной? Международный уголовный трибунал впервые выдал ордер на арест действующего главы государства. Президент Судана Омар Хасан Аль-Башир обвинен в военных преступлениях. А также выросли уровень уличной преступности в связи с последствиями кризиса. В театре Петра Фоменко премьера спектакля «Сказки Орденского леса». В Турции открывается музей, посвященный первой в стране женщине-пилоту и первой в мире военной летчице. Украинский сухогруз «Фаина», 134 дня находившийся в плену у сомалийских пиратов, сегодня после всех злоключений наконец-то должен прибыть в столицу Кении Момбасу. На его борту 20 человек, 17 украинцев, двое россиян и гражданин Латвии. Ожидалось, что они смогут вылететь в Киев уже сегодня вечером. Однако в последний момент эта информация не подтвердилась. Теперь речь идет о второй половине дня субботы. Из-за сложностей с оформлением документов для доставки в Москву тела покойного капитана судна россиянина Владимира Колобкова. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Владимир Вахненко.
Первыми моряков «Фаины» в кенийском порту встретят сменный экипаж, медики и делегация украинских чиновников. В ее составе и директор службы внешней разведки Николай Маламуш. На минувшей неделе он заявил, что освобождение сухогруза и его экипажа из пиратского плена стало возможным при непосредственном участии украинских спецслужб. Встречать «Фаину» будет и судовладелец Вадим Альпирин. Он заплатил корсарам рекордный за всю историю современного пиратства выкуп в размере 3 миллионов 200 тысяч долларов. Перед тем, как отправиться в Момбасу, Альпирин встретился в Одессе с родственниками моряков и журналистами. На этой встрече он заявил, что «Фаина» могла быть освобождена гораздо раньше, если бы не вмешательство украинских политиков.
Была масса желающих на этой ситуации нажить политический пиар, на этой ситуации устроить бардак в государстве, якобы поувольнять всех министров и нажить политический рейтинг. Если бы все те люди, которые наблюдали за экипажем, за ситуацией, как минимум не мешали бы, то этот бы процесс прошел гораздо быстрее.
Находящиеся на борту «Фаины» танки Т-72, гранатометы и другое оружие разгрузят и переправят на военную базу Кении, как пообещали власти этой страны, под пристальным вниманием представителей средств массовой информации. Еще до разгрузки судна произойдет замена его экипажа. Искать добровольцев для новой команды долго не пришлось, рассказал накануне представитель владельца судна Виктор Муренко.
Мы просто сняли трубку, позвонили и спросили, что у нас набор на «Фаину», у нас было не меньше двух желающих на одно место.
Морякам, которых более 4 месяцев удерживали в плену сомалийские пираты, все это время начислялась зарплата, и, вернувшись на Украину, они получат ее вместе с причитающейся компенсацией. 20 членов экипажа «Фаины», 17 украинцев, двое россиян и один гражданин Латвии вылетят из Кении в Киев только в субботу. Задержка с отправкой этого спецрейса связана с решением вопроса об оформлении необходимых документов и доставке на родину тела покойного капитана судна, россиянина Владимира Колобкова. По официальной версии, он скончался от сердечного приступа в первые дни после захвата «Фаины». В столичном аэропорту Борисполь моряков будут встречать их родственники и лично президент Украины Виктор Ющенко. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
В В эфире «Свобода в полдень». В России продолжается расследование серии громких преступлений против региональных чиновников высокого уровня. В Воронеже в среду вечером было совершено покушение на вице-мэра Марину Плиеву. В результате обстрела был ранен водитель ее машины, сама Плиева не пострадала. В качестве основной версии называют служебную деятельность вице-мэра. В частности, по ее инициативе на центральных улицах Воронежа началась ликвидация торговых точек. А в Северной Осетии официально подтвердили информацию о задержании двух подозреваемых в убийстве мэра Кавказа Виталия Караева. По мнению эксперта, с которым побеседовал корреспондент Радио Свобода Алан Схурбаев, здесь идет речь о вражде двух политических кланов республики.
Следственный комитет при прокуратуре России официально подтвердил информацию о задержании двух лиц, подозреваемых в убийстве мэра Владикавказа Виталия Караева. Один из задержанных на момент совершения убийства являлся сотрудником МВД Северной Осетии. Официальный представитель Следственного комитета при прокуратуре России Владимир Маркин не стал разглашать детали задержания подозреваемых в разговоре с Радио Свобода. Однако Маркин подчеркнул, что подтверждение этой новости было вынужденным, так как ранее эта информация утекла из правоохранительных органов Северной Осетии. Со ссылкой на источник в Министерстве внутренних дел Республики ранее сообщалось о том, что один из задержанных является сотрудником Управления по борьбе с организованной преступностью Северной Осетии. Кроме того, сообщалось о 30 задержанных по этому делу, которые были позже отпущены. В данный момент проверяется причастность задержанных к другим громким убийствам в Северной Осетии, в частности, к расстрелу бывшего градоначальника Казбека Пагиева 31 декабря 2008 года. Политолог из Северной Осетии Руслан Макаев называет смерть двух чиновников следствием войны двух политических кланов – бывшего президента Северной Осетии Александра Дзасохова и нынешнего главы республики Таймураза Мамсурова.
В сентябре, уже понимая, что Караев полностью забрал власть, они вышли напрямую борьбы за власть, в городе. И что они выкинули? Пагиев ушел, со всех должностей в мэрии. И равновесие сразу было нарушено. И становились как бы две команды друг против друга. Пагиевская команда и мамсуровская, чистая. Вот Караев этот мамсуровский. А Пагиеву, хотя и дали вице-премьера, но я думаю, ему реальную власть никакую не давали, абсолютно.
По словам Макаева, увлекшись борьбой за власть, чиновники напрочь забыли о самом городе.
В городе вообще ничего не делается, город в полном запустении. Город не убирается почти, вот снег там везде, колдобины везде, город сильно запущен. Деньги они все время экономят. Вот отопительный сезон поздно начался, на то нет денег, на это...
Виталий Караев успел поработать в должности мэра только 10 месяцев и был убит выстрелом снайпера 26 ноября 2008 года у собственного дома. Спустя месяц неизвестными был расстрелян бывший мэр Казбек Пагиев. Алан Схурбаев для Радио Свобода, Владикавказ.
Вы слушаете Радио Свобода. В Москве 12 часов 15 минут. В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
Глава Следственного комитета при прокуратуре России Александр Бастрыкин обвинил в крупном хищении средств нескольких заместителей министра финансов. Комиссия Совета Федерации по национальной политике сегодня обсудит доклад о положении мигрантов в России, обнародованный вчера организацией Human Rights Watch. В Воронеже расследуют покушение на вице-мэра города Марину Плиеву. Лидеры обеих палат Конгресса США заявили о достижении компромисса по поводу принятия пакета антикризисных мер. В Австралии полиция ведет допрос двух задержанных в связи с возможной причастностью к поджогам леса. Таковы главные новости к этому часу. Следующая сводка на наших волнах через 15 минут. К 80-летию писателя и режиссера Алехандро Ходоровского. В Праге открылись две выставки, посвященные самосожжениям зимы 1969 года. «Джаз на свободе» Дмитрия Савицкого. «Музыка для влюбленных». Эти и другие интереснейшие сюжеты не пропустите сегодня на волнах Радио Свобода в 2 часа дня. В наш эфир выйдет радиожурнал «Поверх барьеров», подготовленный Дмитрием Волчиком. А сейчас в эфире «Свобода в полдень» самые интересные статьи в свежих российских газетах и комментарии экспертов. Главный тренер сборной России Гус Хиддинк сегодня прилетит в Лондон, чтобы возглавить еще одну команду – футбольный клуб Романа Абрамовича «Челси». О решении Хиддинга совмещать две должности, о том, почему этому решению не стали препятствовать российские футбольные власти, которые еще недавно декларировали принцип категорического отказа от подобного совместительства, пишут сегодня многие российские печатные издания. С обзором статей на эту тему и с комментарием эксперта нас познакомит Михаил Шевелев.
Газета «Время новостей» вместе с другими изданиями сообщает о том, что Хидинг покинул Турцию, где проходил сбор российской национальной команды, и отправился в Лондон. Со ссылкой на английскую печать издания сообщают о том, сколько денег он заработает за то время, пока будет возглавлять эту команду. 2 миллиона фунтов стерлингов, таков гонорар Гуса Хидинга за тренерство в Челси за 4 месяца. Одновременно газета обращает внимание на скандал в Российском футбольном союзе, где два критика решения о возможности совмещения Хидингом постов двух главных тренеров покинули исполком этой организации. Речь о депутате Государственной Думы Валерии Драганове и помощнике президента по экономике Аркадии Дворковиче. Эти два человека выразили несогласие, усомнились в том, что Гус Хидинг может быть эффективен на обоих постах, и в результате голосованием остальных членов были удалены из руководства Российского футбольного союза. Что все это означает и каковы перспективы развития событий в российском футбольном мире, рассказывает спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов.
Российский футбольный союз дал согласие на то, чтобы наставник сборной России голландец Гус Хидинг заодно уж возглавил бы и лондонский Челси. Этот клуб у российских поклонников футбола давно на слуху. Как купил его Роман Абрамович, так все в России и возрадовались. Вот теперь в стане родоначальников футбола на скрижалях их славной истории напишут, как говорится, наши имена. Абрамович хозяйничал не слабо, тренеров вот только стал менять как перчатки, не давая им спокойно работать. Маурини сменил малоизвестный в футбольном мире Авраам Грант, потом взяли маститого Луиса Филиппе Скалари, а теперь вот и его выгнали, как нашкодившего щенка на запорог. Обломки футбольного самовластия никак не проявляются, потому что самовластие цветет пышным цветом. В мире профессионального футбола от хозяина зависит все, а от главного тренера только малая часть. Но, видимо, Абрамович решил творить футбольную историю еще более радикальными методами. Гус Хидинг согласился на Челси без особых сомнений, да и РФС громко не возражал. Нет нужды волноваться о том, что главный тренер клуба и сборной весьма разные профессии. Нет нужды переживать о том, что работа в зарубежном клубе, да еще и в таком сумасшедшем и напряженном чемпионате, как английский, отнимет у Хидинга практически все силы. И это обязательно скажется на работе его со сборной России. Даже при том немаловажном факторе, что в Англии теперь будут играть ведущие игроки команды Хидинга – Аршавин и Павлюченко. Впрочем, заиграет ли Аршавин в арсенале – пока большой вопрос. А вот то, что Хидингу будет особо не до сборной, увы, практически факт. Помните, как возрадовалась футбольная Россия, когда сборная страны встала с колен на прошлогоднем чемпионате Европы? Можно обсуждать результаты и качество игры, но сама игра появилась. Хидингу достались и заслуженные лавры, и возможность спокойно готовить команду к чемпионату мира 2010 года. Но спокойно работать разве же дадут? Роман Абрамович вновь выступил эдаким змеем-искусителем. Хидинг, может быть, и не согласился бы в других условиях. Но кто же его особо спросит, если очень дорогой его контракт главного тренера сборной оплачивает Национальная академия футбола, а ее хозяин Роман Абрамович? Как же откажешь такому благонамеренному работодателю? Потому и молчит, покорно соглашаясь с очередным футбольным абсурдом Российский футбольный союз. Откуда же он найдет деньги на контракт Хидинга, если Абрамович, осерчав на возможный отказ от работы в Челси, контракт этот вдруг прервет? Одна надежда на то, что Хидинг во время работы со сборной России проникся особенностями российского менталитета. В России ведь как? Если сам себе сложности не создашь, потом их героически не преодолеешь. Так что и Абрамович, и Хидинг, и даже глава РФС Виталий Мутко, он же министр спорта России, действуют строго в духе особенностей национального футбола.
Таково мнение нашего обозревателя Алексея Кузнецова. Кстати, этот и другие его комментарии вы можете найти на нашем сайте, в персональном блоге Алексея, и в блоге, можете и читать обязательно блоги других журналистов «Радио Свобода», там тоже много интересного. Сейчас в эфире «Свобода в полдень». Главные международные темы сегодняшнего дня. Международный уголовный трибунал выдал ордер на арест президента Судана Омара Аль-Башира. Об этом сообщило сегодня агентство Reuters со ссылкой на неназванных дипломатов в ООН. В случае беспрецедентный. Впервые международным судом предписан арест действующего главы государства. Подробнее об этой новости расскажет мой коллега Александр Гостев. Добрый день, Александр.
Здравствуйте, Марк.
В чем обвиняют Омара аль-Башира?
Ну, вы знаете, формулировка, вот уточненная формулировка Международного уголовного трибунала, она пока не ясна в силу того, что вот этих бумаг никто не видел, собственно, да, есть только сообщение о том, что обвинение выдвинуто. Ну, ясно, что речь идет, конечно же, о военных преступлениях и о преступлениях против человечности, и связано это с продолжающимся конфликтом на западе Судана, в провинции Дарфур, между местным оседлым чернокожим населением и арабскими кочевниками, которых поддерживает официальный Хартум. Я еще отмечу, что вообще все это дело связано с такой выдающейся личностью, с фигурой главного прокурора Международного уголовного суда. Это его зовут Луис Морено Окампо. Он аргентинец. Он, кстати, несколько раз давал эксклюзивное интервью нам, то есть Радио Свобода. И я напомню, что обвинение против аль-Башира — это второе обвинительное заключение, выдвинутое Морено Окампо в связи с ситуацией в Дарфуре. А первое, касающееся Дарфура, обвинительное заключение было в мае 2007 года против государственного министра по гуманитарным делам Судана и лидера же арабских полувоенных формирований Джанджавид. Вот это слово, оно уже стало одиозным таким в мире, и его знают все. Джанджавид, в общем, уже приравнивается к СС. Это вот те самые полувоенные кочевые формирования, которые повинны уже, очевидно, в этих совершенно чудовищных преступлениях. Марк?
Несмотря на отсутствие официального подтверждения новости об ордере на арест аль-Башира, уже есть официальная реакция суданских властей.
Это правда. Что интересно, они заявили о том, что они готовы налаживать какие-то отношения, и они, это скорее вот такое заявление, как протокол о намерениях. Они говорят, что, в общем, готовы обсуждать меры, способствующие выстраиванию такого взаимного доверия. И еще, кстати, одновременно вот правительство Судана, что очень знаково, начало в Катаре, на как бы территории нейтральной, на территории третьей страны, переговоры во вторник, по-моему, с одной из основных повстанческих группировок Дарфура, она называется «Движение за справедливость и равенство». Но надо отметить, что в Дарфуре действует несколько группировок, одни из них как бы противостоят и вот этому Джанджавид, и правительству в Судане, другие негласно пользуются поддержкой Хартума, но окончательно их официальное суданское правительство не контролирует. Так вот, это движение за справедливость и равенство, оно считается самым крупным, хотя есть еще две повстанческие группировки. Одна из них называется «Освободительная армия Судана», вторая – «Объединенный фронт по сопротивлению». И они тоже уже сделали заявление. Они сказали, что почему-то ошибочно считают вот эту первую, с которой ведутся переговоры, крупнейшей повстанческой группировкой. Это говорит о необъективности и предвзятости, и они просто так этого не оставят. Что имеется в виду? Ну, то, что опять вспыхнет какая-то волна насилия, и вот те повстанцы, которых как-то посчитали, ну, скажем так, просто обделенными, да, они сейчас могут провести какие-то новые атаки. А я напомню, что, собственно, им удалось в свое время даже атаковать Хартум. Это такая партизанская война, очень запутанная, в которой действуют очень многие группировки и поддерживают их различные политические силы, как на Ближнем Востоке, так и дальше. То есть, как бы нити тянутся и в другие страны. Марк?
Спасибо, Александр. На прямой связи со студией «Радио Свобода» был мой коллега Александр Гостев, который рассказал о главной международной новости на этот час – решение Международного уголовного трибунала впервые в истории выдать ордер на арест действующего главы государства, президента Судана Омара аль-Башира. А мы возвращаемся к российским новостям. Из регионов страны продолжают поступать сообщения о массовых сокращениях. Так, в Самарской области об увольнениях с середины февраля объявили 8 предприятий. Речь идет о 3000 человек. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Сергей Хазов.
Как сообщили в Самарской областной федерации независимых профсоюзов, 8 самарских заводов объявили о планируемых с середины февраля масштабных сокращениях рабочих. В этом списке такие промышленные гиганты, как Самарский металлургический завод компании «Алкоа» и ОАО «Моторостроитель», Волжский автозавод в Тольятти и его смежники в феврале перешли на неполную рабочую неделю. Наиболее сложная ситуация сложилась на самарских оборонных заводах. Многомиллионные долги по зарплате сегодня имеют завод «Коммунар», Чапаевский испытательный полигон, электромеханический завод и Самарский научно-технический комплекс имени Кузнецова, где рабочим еще не выдали зарплату за декабрь. На СНТК имени Кузнецова по решению руководства в отпуск с оплатой около 60% от зарплаты будут отправлены треть рабочих. Федерация независимых профсоюзов и губернские коммунисты уже провели в январе в Самаре митинг против массовых сокращений. Оказавшиеся без работы самарцы говорят, что намерены отстаивать свои права, говорит инженер Ольга Белоусова.
Как только начнет работать губернская дума, мы обязательно пойдем и сделаем пикет в день ее заседания. Потому что получается так, что записаться практически нельзя. Ни к спикеру губернской думы, ни, значит, к губернатору нельзя записаться практически. И поэтому мы, раз такая позиция граждан, упорная позиция, то губернская дума и вернется к рассмотрению этого вопроса.
По мнению правозащитника Валерия Павлюкевича, в условиях сокращений людям нужно адаптироваться и обучаться новым профессиям.
Это все, как говорится, советские заготовки, пережитки советского образа жизни, причем негативные пережитки. Это пристрастие работать на одном месте всю жизнь. Это действительно сегодня современного человека очень тяготит. Современная жизнь требует от человека мобильности, совершенствования своей квалификации. Люди привыкли работать по специальности, указанной в дипломе. Люди держатся за непрестижную, порой дешевую работу. Нужно в запасе иметь хотя бы несколько профессий и не бояться переучиваться, получать новые профессии и идти хотя бы в ногу с кризисом, если уж не опережать его. В определенной мере это касается бюджетников, это и отдельные категории инженеров, работников просвещения, культуры. И так далее, и так далее.
Всего по оценкам областного департамента статистики, из-за сокращений на самарских заводах в губернии в феврале появится около 3000 новых безработных. Всего в губернии сегодня более 27 тысяч безработных. Областные власти обещают помочь трудоустройством, попавшим под сокращение самарцам. К примеру, многие попавшие под сокращение инженеры сейчас успешно работают водителями троллейбусов, зарабатывая даже больше, чем на прежней работе. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Марк Крутов. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Сегодня в 7 часов вечера в нашем эфире программа «Время гостей». К чему приведет усиливающееся противостояние между президентом и премьером Украины? Об украинской политической ситуации ведущие программы Виталий Портников беседует с политологами Владимиром Фисенко и Андреем Ермолаевым. А во второй половине часа «Свободы в полдень». Вырос ли уровень уличной преступности и квартирных краж в связи с кризисом? Репортажи корреспондентов «Радио Свободы» и личные наблюдения жителей российских городов. Новости высоких технологий. Канадские ученые выяснили, как распознавать намерения парализованного и неспособного говорить человека. События в культурной жизни Москвы в Театре Петра Фоменко. Премьера спектакля «Сказки Орденского леса». И сюжет из Турции. В Стамбуле открывается музей, посвященный первой в стране женщине-пилоту и первой в мире военной летчице. Сейчас в Москве 12 часов 30 минут. Продолжит эфир «Радио Свобода». Краткий выпуск новостей.
«Радио Свобода». Новости.
В ингушском городе Назрань, по новым данным, в ходе спецоперации четверо милиционеров погибли и трое получили ранения. Убиты трое боевиков, пострадали трое местных жителей. Глава Следственного комитета при прокуратуре России Александр Бастрыкин обвинил в крупном хищении средств нескольких заместителей министра финансов. Он заявил, что по делу заместителя главы Минфина России Сергея Старчака организации махинации на 18 миллионов долларов занимались лучшие финансово-экономические специалисты страны. Комиссия Совета Федерации по национальной политике сегодня обсудит доклад о положении гастарбайтеров в России, обнародованный вчера международной правозащитной организацией Human Rights Watch. В Воронеже расследуют покушение на вице-мэра города Марину Плиеву. Ее автомобиль был обстрелян, ранен водитель. Сама Плиева не пострадала. В Австралии полиция ведет допрос двух задержанных в связи с их возможной причастностью к поджогам леса. Пожары, охватившие в последние дни обширные территории на юго-востоке Австралии, повлекли гибель 180 человек. В Израиле после состоявшихся во вторник парламентских выборов начались переговоры о формировании нового правительства. По результатам подсчета 99% голосов, центристская партия Кадима получит в Кнессете 28 мандатов из 120, правая партия Ликуд – 27. Лидеры обеих палат Конгресса США, Сената и Палаты представителей, заявили о достижении компромисса по вопросу о принятии пакета антикризисных мер, предложенного президентом Бараком Обамой. В Москве прошли двухдневные российско-американские консультации о возможном транзите через территорию России грузов невоенного назначения для сил коалиции в Афганистане. В Москву в четверг прибывает с государственным визитом президент Турции Абдулла Гюль. Вы слушали краткий обзор новостей на волнах Радио Свобода.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Привел ли финансовый кризис в России, как предполагали эксперты в самом его начале, к росту числа уличных и бытовых преступлений? О ситуации в российских городах рассказывают корреспонденты «Радио Свобода». В Москве над этой темой работала наш корреспондент Изабель Карнас.
Прежде всего, увеличились число мелких преступлений и особенно квартирных краж, сообщили председатель комиссии Московской Государственной Думы по безопасности Инна Светенко.
Кражи квартирные под видом социальных работников. Нам необходимо сейчас сделать серьезную информационную атаку именно по поводу того, чтобы абсолютно все жители у нас были уверены, что просто так к ним никто из городских служб не должен приходить. Мы сейчас выпустим информационный листок, обязательно на каждом подъезде разместим горячие линии и департамента соцзащиты, и ГУВД, и ближайшего отделения ОВД, для того, чтобы все понимали, куда обратиться, даже если есть некие подозрения.
Безработные мигранты также являются фактором увеличения криминалитета. Многие не могут купить себе билет на поезд, чтобы вернуться домой, подчеркнула Инна Светенко.
Давайте вспомним ошибку предновогоднюю по мигрантам. Ведь многие хотели уехать, а не было билетов. Почему не обеспечивали РЖД работу, допустим, там прицепные вагоны, дополнительные места для тех людей, которые хотели уехать из Москвы? А вся нагрузка легла на московские вокзалы и близлежащие, потому что у людей практически не осталось денег, они отослали на родину, и у них были деньги только на билет. А билет они купить не могли, им надо было что-то есть.
Председатель президиума коллегии адвокатов Игорь Трунов считает, что милиция не занимается профилактикой и что репрессивная система не приведет к решению проблемы.
То, что у нас в тюрьмах содержится огромное количество заключенных, то, что у нас огромный процент рецидива, это как раз и питает профессиональную преступность и питает высокий уровень преступности. Поэтому, кроме как федеральными политическими мерами изменить эту ситуацию, нельзя. Ловля блох, ловля отдельных преступников ничего не дает, когда за спиной у этого преступника стоит миллион наготове. Как профилактика, это, конечно, ничего не дает. Почему? Потому что не работает ресоциализация. Этот вышедший на свободу человек не может жить нормально.
Недоверие к органам безопасности также является препятствием борьбе с преступностью, считает правозащитник и руководитель аналитического отдела движения за права человека Евгений Ихлов.
Рост преступности, конечно, будет. И не только потому, что нет никакой ресоциализации, а потому что граждане боятся милиции больше, чем преступников. Потому что знают, что если завели дело, оправдательного приговора, оправдательного решения практически не будет. Суды осечки не дают.
На дискуссии также обсуждали вопрос убийств, связанных с профессиональной деятельностью жертв, и каким путем можно избежать такого типа преступления. Изабель Карнас для Радио Свобода, Москва.
А в некоторых российских регионах правоохранительные органы пока не склонны говорить о росте уличной преступности. Правда, причиной может быть тот факт, что далеко не о всех преступлениях их жертва заявляет в милицию. Из Ижевска передает корреспондент «Свободы» Надежда Гладыш.
В свежей сводке, опубликованной на официальном сайте МВД Удмуртской Республики, говорится об 11 кражах и 4 грабежах, совершенных в Удмуртии за сутки. Приведены конкретные эпизоды. В Ижевске в лесопосадке на улице 10 лет октября ограблена работница супермаркета. На улице Ливаневского двое похитителей отобрали сумку с 3000 рублей у пожилой медсестры. На улице Клубной 14-летний подросток пытался отнять мобильный телефон у своего приятеля. Днем раньше сообщалось о задержании компании группы молодежи от 16 до 23 лет, причастных к 10 грабежам. Резонанс в региональных СМИ получил сюжет из города Воткинска от 2 февраля. На улице Кирова молодой человек хотел похитить мобильный телефон у девушки, был сбит с ног женщиной, выгуливавшей собаку, а затем с помощью третьей девушки женщины удерживали похитителя до прибытия наряда милиции. Можно ли провести связь между уличной преступностью, корыстной направленности и ухудшением материального положения населения в связи с закрытием ряда производств, сокращением занятости? Такой вопрос я задала аналитику Михаилу Эстрину.
Несомненно, они взаимосвязаны между собой. Взаимосвязь эта тем более сильная, чем меньше проблема признается. Но не секрет, что если при невысоких уровнях достаточных дохода населения основного, при том, что не было, так скажем, возможности накопить какие-то сбережения, какие-то серьезные, что ли, запасы на черный день, при том, что идет массовое высвобождение работников, причем далеко не всегда это высвобождение идет по законным процедурам, когда положена компенсация, то достаточно логично предположить, и это подтверждается фактами, что происходит рост уличной преступности.
В отчетах с официального сайта МВД УР категория уличной преступности представлена в позитивной динамике. Раскрыто 949 преступлений имущественной направленности, в том числе 203 карманных кражи, 209 краж с садовых массивов, 74 кражи из магазинов и офисов, 177 уличных грабежей, 21 уличный разбой. Сайт МВД УР сообщает, что карманных краж в Ижевске и Удмуртии зарегистрировано на 44% меньше, чем в предыдущем году. В 2.5 раза вырос процент раскрываемости этого вида преступлений. Всего зарегистрировано в 2008 году 1293 карманных краж, что на 45,6% меньше предыдущего года. Но я, не особенно напрягая память, сходу вспомнила несколько не очень давних эпизодов уличных нападений на моих знакомых, которые не завершались обращением в органы милиции. Мобильный, вырванный из рук сисадмина, дамская сумочка с плеча моей родственницы, золотая цепочка с шеи сестры. Так что официальная статистика, по всей видимости, фиксирует лишь верхушку айсберга. Для Радио Свобода, Надежда Гладыш, Ижевск.
Чувствуете ли вы себя в безопасности на улицах вашего города? Мы попросили нашего корреспондента Дарью Здравомыслову задать этот вопрос жителям Екатеринбурга.
До 21 часа уверенно себя чувствую. Днем я все-таки рассчитываю на то, что люди есть хорошие, которые могут помочь и выручить. А вечером боюсь, что вряд ли кто-то заступится. Нападение, кража, может быть. Моего хорошего друга сзади по голове подошли, стукнули, обокрали. Там воровать-то нечего было, а человек получил серьезную травму. Вот этого стоит опасаться.
Вечером, наверное, нет. Когда ты вечером сидишь дома и слышишь, что на улице кто-то кричит «помогите, меня грабят», то, соответственно, начнешь задумываться.
Никогда не чувствую себя в безопасности. Всегда надо держать ухо востро. С нашими водителями машины наезжают на пешеходов, на меня в частности. Наезд был совершен.
Чувствую себя вполне нормально, хорошо, потому что и много народу, да и не особо хулиганов-то видно заметно. У меня больше, если честно, мама опасается за меня, чем я. Что вот происходит, какие-то случаи, там убийства всякие, кто-то где-то что-то с кем-то приключилось, поэтому она за меня переживает. А я уверен в себе, что со мной ничего не случится.
Не всегда. Вечером, конечно. Темновато и жутковато. В связи с тем, что очень много стало безработных, в связи с тем, что очень много лиц, которые не имеют гражданства, им ведь кушать хочется и, возможно, содержать семьи. Все равно это их толкает на преступления.
Чувствую себя в безопасности. Давно никто не подходил, не спрашивал, есть ли курить. Ах, ты еще и не курящий. Просто долгое время ничего такого не было из ряда вон выходящего, поэтому чувствую себя в безопасности. Но опять все ухудшится. Примерно так же, как вот в начале 90-х было. Доходы населения упали, а, в общем-то, зарабатывать всем надо, так или иначе. Плюс сейчас выходят люди, которые как раз тогда сели, которые, в принципе, ничего больше делать не умеют и возьмутся за старое.
Поздно вечером возвращаюсь, так есть какие-то напряги, а так, в общем, в целом ничего. Это, наверное, не того, что боишься какой-то преступности, а просто темно, чисто психологическое. Все равно надежда есть на то, что у нас все-таки специальные органы работают тоже, и народ как-то стал более культурным, наверное, это тоже плюс большой.
Я-то, может быть, не очень опасаюсь, видимо, потому что я достаточно крупный человек, ко мне с уважением на улице относятся. Но я бы не посоветовал женщине выходить на улицу. улицу в одиночку. Предостерегаю своих детей от этого. Ну и сам, конечно, стараюсь. И до сих пор не ношу с собой никакого оружия. Вот, наверное, это упущение. Пора обзаводиться, наверное, какими-то методами защиты. Хотя бы баллончиком тем же.
Все время опасность. То сумку могут вырвать, то кошелек, то сотовый телефон. Могут в трамвае обокрасть, могут в автобусе обокрасть. Какая безопасность на улице, вы что?
Так жители Екатеринбурга отвечали на вопрос, чувствуете ли вы себя в безопасности на улице вашего города. Дарья Здравомыслова, Радио Свобода, Екатеринбург.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
В эфире «Свобода в полдень». Канадские ученые выяснили, как можно контактировать с парализованным и неспособным говорить человеком. Компания Intel инвестирует в новые процессоры 7 миллиардов долларов. В сети распространяются вирусные спам-рассылки ко Дню Святого Валентина. Об этих и других новостях из мира высоких технологий в нашей программе расскажет Ольга Орлова.
Главная тема выпуска. Канадские ученые из детского медицинского центра Blue View предложили метод распознавания некоторых намерений человека, который не может двигаться и говорить. Облучая префронтальную зону коры головного мозга инфракрасным излучением, ученые смогли в 80% случаев верно установить, хочет ли человек попробовать предлагаемый ему напиток. Об эксперименте рассказывает Владимир Губайловский.
В той зоне, где активность мозга нарастает, резко увеличивается содержание кислорода в крови. Содержание кислорода напрямую влияет на уровень поглощения инфракрасного излучения. Ученые предлагали испытуемому делать выбор из двух напитков. Оказалось, что максимальная активность у одних людей соответствует отказу, а других – согласию. После того, как ученые учли эту индивидуальную реакцию, они стали достаточно устойчиво угадывать ответ.
Новости коротко. Компания Intel сообщила, что намерена в ближайшие 2 года инвестировать 7 миллиардов долларов в развитие и внедрение новой процессорной технологии. Intel планирует на 3 заводах начать производство процессоров по 32-нанометровой технологии. Как сообщает компания, это позволяет значительно снизить расход электроэнергии. Как сообщила антивирусная компания WebSense Security, в интернете уже начался праздник Святого Валентина. В сети происходят массовые рассылки спама, предлагающие в связи с праздником влюбленных перейти на сайт, чтобы посмотреть открытку с поздравлением. Если пользователь соглашается перейти по указанной ссылке, ему рекомендуется скачать файл, чтобы приготовить подарок возлюбленной или возлюбленному. В этот момент происходит заражение компьютера троянской программой. Компания Kessler International во время исследования, продолжавшегося полгода, скупала на интернет-аукционе eBay подержанные жесткие диски. На 40% дисков специалистам удалось обнаружить персональную информацию, в том числе откровенные фотографии. Также во многих случаях удалось установить бывших владельцев диска. Компания Kessler отмечает, что персональная информация легко может использоваться в целях шантажа. Специалисты подчеркивают, что перед продажей ненужного диска недостаточно просто удалить файлы, нужно еще стереть информацию специальной программой.
Ольга Орлова и новости высоких технологий на волнах Радио Свобода. В Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень». Напомню заголовки основных новостей часа.
Радио Свобода. Новости.
В ингушском городе Назрань в ходе спецоперации 4 милиционеров погибли и 3 получили ранения. Глава Следственного комитета при прокуратуре России Александр Бастрыкин обвинил в крупном хищении средств нескольких заместителей министра финансов. В Воронеже расследуют покушение на вице-мэра города Марину Плиеву. Лидеры обеих палат Конгресса США заявили о достижении компромисса по поводу принятия пакета антикризисных мер. В Австралии полиция ведет допрос 2 задержанных в связи с возможной причастностью их к поджогам леса. В Израиле после состоявшихся во вторник парламентских выборов начались переговоры о формировании нового правительства. В космосе столкнулись российские и американские спутники связи. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода.
Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda-news.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Россияне стали покупать в два раза больше валюты и чаще нести ее в банки. Минсельхоз оценит основные продукты питания, чтобы убедить принять эти цены за основу производителей и переработчиков продукции. В России впервые с осени прошлого года увеличивается пошлина на экспорт нефти. Последние новости экономики у Ивана Трифилова.
Приток частных вкладов в банковскую систему России в январе, по предварительным данным, составил 1%, причем в основном их прирост был связан с переоценкой валютных вкладов, заявил генеральный директор Государственного агентства по страхованию вкладов Александр Турбанов. За январь 2009 года, по его данным, доля валютных вкладов в банках страны выросла с 20 до 25%, практически удвоившись по сравнению с серединой 2008 года. Общий спрос населения России на наличные американские доллары в течение декабря увеличился на 31%, а спрос на евро на 66%, говорится в материалах Центрального банка. В целом, совокупный спрос населения на наличную иностранную валюту в декабре увеличился на 47% и составил 18 миллиардов 900 миллионов долларов в пересчете. Это рекордный показатель за весь период такого мониторинга, то есть за 12 лет. Министерство сельского хозяйства России приступило к расчету индикативных цен на основные социально значимые продукты питания. Как сообщил глава министерства Алексей Гордеев, первоначально такие средние по стране цены, экономически оправданные и предусматривающие определенную рентабельность производства, будут установлены на 6 продуктов питания. Индикативные цены, по его словам, должны стать основой для соглашения между производителями и переработчиками сельскохозяйственной продукции. Пошлина на экспорт нефти из России с 1 марта составит от 114 до 117 долларов за тонну, и она увеличится впервые с октября 2008 года, сообщил представитель Министерства финансов Александр Сакович. Ставка экспортной пошлины на нефть, действующая с 1 февраля, составляет почти 101 доллар за тонну. Экспортная пошлина на нефть пересматривается правительством ежемесячно на основании мониторинга ее стоимости на мировом рынке. В период с 15 января по 10 февраля, по данным Министерства финансов, средняя цена российской нефти Urals составила примерно 314 долларов за тонну. Потребление нефти в мире в 2009 году снизится на 1 миллион баррелей в день, или на 1,1% по сравнению с предыдущим годом, в среднем до 84 миллионов 700 тысяч баррелей в день, прогнозирует в очередном ежемесячном докладе Международное энергетическое агентство. Таким образом, предыдущий его прогноз снижен на 0,7%. В 2008 году мировой спрос на нефть также сократился на 0,4% по сравнению с 2007 годом. Курс доллара на сегодня 35 рублей 83 копейки, на 10 копеек ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 46 рублей 33 копейки, по сравнению со средой он подешевел на 3 копейки. На международных торгах за евро дают доллар 29 центов.
О новостях российской международной экономики рассказал Иван Трифилов. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сейчас о главных культурных событиях. Сегодня в Москве это премьера в мастеатре Петра Фоменко. Он поставил спектакль «Сказки Орденского леса» по мотивам шекспировской комедии «Как вам это понравится» вместе с Юлием Кимом. Рассказывает Марина Тимашева.
Петр Фоменко ставит пьесу в третий раз «Бог любит Троицу». Первую версию играли в театре на Малой Бронной в 1969 году Александр Ширвинт, Лев Дуров, Валентин Гафт, Ольга Яковлева, Леонид Каневский. Спектакль закрыли. Тут сошлось два обстоятельства. Ким уже числился диссидентом, и в постановке тоже обнаружили что-то не то. Там ведь герои бегут от герцогского двора в Орденский лес и много болтают о свободе. Фоменко поставил пьесу снова в 1981 в театре комедии в Ленинграде. «Ленинграде», которым тогда руководил. Там играли Михаил Светин и Виктор Сухоруков, которого именно Фоменко пригласил в театр, и из которого вскоре ушел сам. А вместе с ним ушли из репертуара, как это часто бывает, его постановки. Дальше все помнят, что Петр Наумович перебрался в Москву, создал свой изумительный театр, возглавил кафедру режиссуры Российской академии театрального искусства, а потом оставил ее своему ученику Сергею Жановачу. В общем, все шло естественным, обычным чередом ровно до прошлого лета. Тогда Союз театральных деятелей в пансионате под Звенигородом проводил летнюю театральную школу. Один из мастер-классов вел Фоменко. Он привез с собой группу стажеров, выпускников театральных институтов, которых выбрал из 1000 претендентов еще годом раньше. Очевидцы сообщают. Вместе натаскали откуда-то столов, стульев, веток, наплели венков из одуванчиков и показали сшитые на живую нитку, незавершенные, несовершенные, наполовину симпровизированные в незнакомом пространстве, но абсолютно живой спектакль. «Сказки Орденского леса» — теперь уже спектакль театра мастерской Фоменко. Шекспир писал для открытой сцены без занавеса и декораций, а реквизит определял только основные признаки места и времени действия. Так и здесь. Столы и лавки. Но если перевернуть их ножками вверх, на обратной стороне увидишь зеленый газончик. Был герцогский дворец, а стал волшебный лес. Все держится не на деньгах, бутафории, шикарных нарядах, а на фантазии авторов и исполнителей. Исполнители из старичков. Кирилл Пирогов в роли Жака-меланхолика, Иван Поповский, начальник охраны Чарли, Олег Нерян, добрый герцог Фердинанд, и его деспотичного брата играет Никита Тюнин. Остальные те самые стажеры с миру по нитке, а какая затейливая рубаха вышла. Дело, конечно, в том, что Фоменко, в отличие от многих, не так уж интересно прийти в какой-то театр, поставить там спектакль и победить. Он, в первую очередь, режиссер-педагог. Когда он выучил тому, что знал своих старшеньких, или когда они больше не захотели учиться, или когда, став знаменитыми, потеряли желание репетировать по 10 часов в день и жить только театром, тогда-то Петр Наумович набрал стажеров и начал заново. В пьесе Шекспира очень много разговоров о театре, но там, как вы уже поняли, действие происходит при дворе герцога, а затем в Орденском лесу, куда бегут герои и где начинаются всякие чудесные превращения. А для Петра Фоменко Орденский лес – это и есть театр, земной рай, изобильный и прекрасный. Где еще скрыться от земных горестей, где еще искать вдохновение и свободы, как не в искусстве? Иное дело, что и Шекспир, и Фоменко знают. Театр – рай до поры до времени, пока в него не проникнут зависть и ревность, корыстолюбие, эгоизм, мстительность и мелочность, пока и здесь не заведутся свои хищники. Поэтому в сказках Орденского леса театр младенческой поры, когда герои-актеры юны, когда грешники легко обращаются в праведников, когда еще живут сердцем, когда влюбленность принимают за любовь, когда воображение богато, тело сильно, чувства ярки. В лучших спектаклях Петра Наумовича всегда есть что-то французское, шампанское, грациозное. Это какой-то чувственный реализм. Кстати, какое счастье, что никто не назвал сказки Орденского леса оскверненным российской реальностью словом «мюзикл». Нет, это музыкальный спектакль. Шекспир перемешивает народный фарс, пастораль, карнавал и обрядовые игры с высокой лирической поэзией. Он использует самые разные формы стихосложения. Так делает и Юлий Ким в музыке. Мелодия разнообразная, красивая, запоминающаяся с лету, причем вместе с текстом. Как вам это понравится? Спрашивают актеры у зрителей. А как же нам это могло не понравиться?
О премьере спектакля «Сказки Орденского леса» в театре Петра Фоменко рассказывала Марина Тимашева. Программу «Свобода в полдень» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», сегодня из Турции. Во втором по величине стамбульском аэропорту, который назван именем легендарной летчицы Сабихи Гекчен, первой военной летчицы в мире, открылась выставка, посвященная ее личности, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Елена Солнцева.
Сабиха родилась 22 марта 1913 года в небольшом городке Бурса в центральной Турции, который до сих пор по старинке называют по-гречески Прусса. Война, бедность, голод. Когда девочке было 12 лет, в дом ребенка, где воспитывалась Сабиха, приехала Ататюрк. Увидев красивую голубоглазую девочку, он решил удочерить ее. Вскоре Сабиха переехала в президентский дворец. Там уже жили семеро приемных детей, которых Ататюрк взял на воспитание, не имея собственных их потомков. Она подружилась с Зихрой, Афитой и Рукиёй, которая стала в будущем известным историком. Детей воспитывали в строгости, не позволяли лишнего. «Будущее – это небо», – частенько поговаривал Ататюрк, поглядывая на маленькую Сабиху, которая отличалась смелым нравом. В те годы молодая республика отчаянно нуждалась в мифах. Женщина-пилот могла стать живой иллюстрацией силы и мощи новой Турции. По настоянию приемного отца Сабихе дали фамилию Гёкчен, что на турецком означает «небесная». Учитель истории одной из стамбульских школ Нилай Аркан. По велению отца, девочку с детства возили на выступления планеристов. Однажды Ататюрк спросил, хочет ли она стать летчицей, на что Сабиха ответила, что готова летать хоть сегодня. Чтобы выработать привычку к высоте, Сабиха, зацепившись ногами за карниз дома, раскачивалась над землей, пугая прохожих. А однажды устроила такое испытание. Повисла на одной руке посреди моста через реку. Тюрк кушу. Турецкие птицы. Так называлась школа планеризма в окрестностях Анкары, где обучалась Сабиха. Успехами единственной девушки-пилота восхищались все турецкие журналисты. Сверстницы подражали ее манерам, прогрессивные турчанки называли ее именем новорожденных детей. Айхан Курутлу – бывший летчик компании Turkish Airlines. Я помню, что нам рассказывали о Сабихе, когда я еще был студентом. Она поражала своей любовью к авиации, могла часами возиться с мотором, знала устройство планера лучше любого механика. Она была невысокая, худенькая, быстрая, однако ей помогала железная воля и дисциплинированность. Сабиху объявил своим личным врагом Абдулла Аджалан, лидер запрещенной курдской рабочей партии, который отбывает пожизненное наказание в одной из турецких тюрем. В конце 30-х годов курды подняли восстание на востоке Турции в знак протеста против конфискации курдских земель и передачи их турецким переселенцам. Десятки турецких самолетов, один из которых пилотировала турецкая птица Сабиха Гёкчен, бомбили курдских повстанцев. В одном из своих поздних интервью летчица признавала, что сбрасывала на жилые поселки бомбы весом до 500 килограммов. Но в Турции эта женщина всегда останется символом благородного романтического героизма. Журналист молодежного интернет-сайта Аркан Тавуклу. Сабиха прожила долгую жизнь. Она была счастливым, цельным человеком. И как все счастливые люди, родилась и умерла в один день, 22 марта 2001 года, в возрасте 88 лет. Ее именем назван один из стамбульских аэропортов. Образу Сабихи Гёкчен не сильно повредил даже недавний крупный скандал, связанный с происхождением великой летчицы. «Тайна Сабихи Гёкчен» – так называлась статья, которую опубликовал Гранд Динг, один из издателей стамбульской армянской газеты «Агус», вскоре после этого погибший прямо на улице от рук турецкого националиста-фанатика. Турецкие историки утверждали, что родители Сабихи были этническими боснийцами. Однако авторы статьи заявили, что Сабиха была одним из чудом выживших армянских детей, которые, потеряв своих родителей в годы геноцида, оказались в приютах. Большинство турецких историков не смогли смириться с тем, что национальная героиня Турции была армянкой. Версию армянского происхождения великой турецкой летчицы назвали исторической фальсификацией и попыткой раскола общества. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
Вы слушали «Свободу в полдень». Программу для вас провел Марк Крутов, продюсер Наталья Гуреева. Через несколько минут «Час прессы» с Еленой Рыковцевой.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы не рассматриваем наши возможные ответные действия в качестве...
Установлены и задержаны двое лиц, подозреваемых в совершении...
Еще до выборов я предложила вам присоединиться к правительству.
Был убит командующий военно-воздушными силами.
В Лоунгроув 8 человек погибли и 14 получили серьезные телесные повреждения.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».